Пермский разворот.
Добрый день, дорогие друзья, на эхе Перми «Дневной разворот», у микрофонов Артем Жаворонков и Екатерина Иванова.
Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Всем солнечного полдня. Ближе уже даже к вечеру.
Да, ну смотря где. В Москве около часа дня, на наших западных окраинах. У Калининграда, кстати, отличается от московского времени?
Если не думаю, максимум на час, наверное.
Ну, хотя я вот про это. Вот там где-то полдень, велика необъятна страна наша. О чем мы с вами поговорим сегодня, дорогие друзья? Очень необычный предполагался у нас эфир, но наши гости...
Он и так предполагается, просто
да,
чуть-чуть
наши гости запаздывают. Ох, этот переезд, сколько он эфиров у нас сдвинул по времени, только из-за того, что люди по старой привычке ездят к нам на техническую. Все, друзья и коллеги, мы
за всем напоминаем, да.
Больше не
соберетесь
находимся.
К нам в гости, мы находимся по адресу Куйбышева, 95Б, офисное здание Green Plaza, 7 этаж.
Здесь вас встретят. Не факт, что напоят чаем, в зависимости от того, зачем вы пришли.
И насколько вы опоздали.
По занятости, да. Наши сотрудники, но тем не менее, находимся мы отныне здесь. Так вот, почему эфир сегодня должен был бы быть и будет необычным? Потому что в гостях у нас будет человек, который, ну, точно никогда не был на нашей радиостанции, человек, представляющий, а вот что представляет он, мы как раз хотели обсудить, то ли религию, то ли философское учение, то ли...
Образ жизни.
То ли образ жизни. Большой вопрос. К нам в гости сегодня должен был приехать...
К трем она чуть-чуть запоздает.
Да. Петр Калачин, достаточно уникальный человек, буддийский учитель и личный переводчик ламы...
Оли Нидала, да, представитель, я бы даже сказала, его в России, который бессменно на протяжении нескольких лет сопровождает его в путешествиях по русскоговорящим странам, то есть не только по России, но и по странам бывшего СНГ. Человек действительно очень интересный, потому что помимо того, что он занимается просветительской деятельностью, он также является переводчиком, преподавателем, программистом, человек многих талантов, но больше всего, я думаю, что темой нашего эфира и самым интересным аспектом нашей с ним беседы станет вопрос как раз-таки о том, что есть буддизм и каково место философским учениям в сегодняшнем современном мире европейского человека. Все-таки мы по ментальности и по восприятию больше можем отнести себя к европейцам.
Я так, чтобы это вот не звучало, Оли Нидал, тот человек, переводчиком которого является наш сегодняшний гость, датчанин по происхождению. Оли Нидал — это его обычное имя и фамилия. Он не брал себе никаких псевдонимов, это не принято в той традиции, в которой он себя позиционирует. Я буду так, достаточно корректным по-журналистски. Он один из тех самых лам, которые... сегодня есть в мире. Не забывайте о том, что буддизм,
он,
несмотря на то, что
на
сами...
несколько течений.
На несколько течений, но буддизм, помимо всего прочего, это все-таки одна из традиционных религий. Тува, Бурятия, Калмыкия, до 90% жителей этих самых территорий, входящих в состав Российской Федерации, причисляют себя к буддистам. Вот. Поэтому ничего зазорного в этом нет, и поэтому мы, на самом деле, сейчас, пока наш гость в пути, предлагаем вам набросать вопросов. Часть из них уже есть на нашем сайте, мы их оттуда сняли. Когда появился анонс, там уже была возможность эти вопросы оставлять. Ну и сейчас в режиме реального времени предлагаем вам подобрасывать те самые истории, которые вас интересовали бы в буддизме.
Можно, и вообще... да, например, обсудить тот момент, что как раз-таки сейчас очень большая мода, если не сказать иначе, да, на все, что идет к нам с Востока, начиная от философии, заканчивая йоги повсеместной для всех, начиная от малышей, заканчивая для людей в возрасте. Может быть, кого-то интересуют вопросы как раз-таки отношения к буддизму в разрезе современного вот этой вот тенденции течения востоковедческой, востокопринимающей.
Почему бы и нет? Плюс 7-963-870-10-00. Это наш мобильный номер для соединения с нами через сервисы, через мессенджеры, Viber, WhatsApp и Telegram. 404-582-017, наше эфирное ICQ, оно работает.
Пишут мне, вот, кстати, смс, что вот уже вот-вот сейчас зайдут в
студию. Вот, они уже заходят, да, мы не успели тогда анонсировать и рассказать тогда за Петра, собственно, его жизненный путь. Я так в двух словах, пока их ведут к нам в студию. Он родился и вырос. Родился в СССР, вырос в Беларуси, но теперь постоянно проживает в Польше. О, здравствуйте. Нет, прошу вас вот сюда, напротив.
Да. Удобно будет?
Начало к микрофону.
Прошу прощения техническую накладку.
Во всех смыслах техническую. Здравствуйте, да. Петр.
Чуть ближе к микрофону. Ну вот наш гость и в эфире. Артем.
Наушники вот эти?
Я думаю, что наушники не потребуются. Вот, это только для меня, для связи. Или тогда, когда будут телефонные звонки. 2066-066, телефон прямого эфира. Мы к ним подойдем чуть позже. Вначале у нас у самих есть много вопросов к Петру. И еще один нюанс. Весь наш эфир транслируется на нашем сайте www.echoperm.ru в разделе «Смотреть эхо». Для того, чтобы еще и слышать эфир, вам нужно будет дополнительно запустить еще и раздел «Слушать эхо». Ну, так, чтобы идентифицировать.
Два
канала в одном пока не соотносится. Итак, Петр, здравствуйте, рад приветствовать вас на Пермской земле.
Рад, что наконец доехал.
Очень много лично у меня дилетантских вопросов с тем, чем вы занимаетесь. У нас так много различных религиозных течений сегодня на территории, при этом немногие знают о наличии традиционных религий, что к ним относится. Но я понимаю так, что буддизм себя к религиозному течению в прямом смысле этого слова не относит.
Сам буддизм не относит, но в мировой культуре буддизм считается одной из мировых религий, потому что он не привязан к какой-то национальности. И из религий, существующих в России, он одна из самых традиционных.
Более 2500 лет этой религии.
Этой религии в нашем мире 2500 лет. В России с 1257 года присутствуют, по крайней мере, буддисты нашего направления, которые представляют Лама Оли Нидал и его группы в 100 городах России. А на Дальнем Востоке цивилизации Бахаев и Джорджуни были еще с первого тысячелетия, конец первого тысячелетия.
Можно я задам вопрос по поводу как раз направлений? Опять же, если воспринимать это через призму традиционного отношения к религиям, мы знаем, что есть в православии ответвления, есть старообрядцы, никонианцы. В протестантизме там и вообще, черт прости, Господи, ногу сломит.
Куда ты его помянул?
Есть мусульмане, у которых есть шииты и сунниты, два основных направления. В буддизме
сколько течений и, да, основные какие-то, может быть, отличия?
Как они взаимодействуют с друг другом?
В буддизме течений очень много и очень много разных стилей, и это ориентировано на разные типы людей. В разных культурах буддизм принимал разные формы. В одной и той же стране есть люди разного характера, и им подходят разные стили практики буддизма. Но в том, что касается буддийского учения, то все буддийские школы согласны. Тут здесь нету, теоретических разногласий.
Хорошо. В чем основное проявление течения именно алмазного пути, кармакагью, и то есть есть Далай-лама, когда мы говорим о буддизме, mm-hmm. да, у людей с поверхностным восприятием сразу же ассоциации.
Тибет, Далай-лама.
Да, Тибет, Далай-лама. В кармакагью есть лама Оли Нидал, который очень непривычно является европейцем. То есть как вот это вот?
Он даже внешне не выглядит так же, как Далай-лама. Он не носит этого красного балдахина, или все-таки
нет?
Не носит, да. И это замечательно, что есть разные ламы, которые подходят разным людям. И школа Далай-ламы, Гелугпа, которая широко представлена в России, это традиционное сообщество буддистов Калмыкии и Бурятии. Далай-лама относится к линии Гелугпа, он один из главных ее учителей, лам. Лама Оли Нидал представляет линию, традицию кармакагью, одну из... Это параллельная тибетская школа. Это все в тибетский буддизм, но другая традиция. Главным ламой этой традиции является кармапа, это такой переходящий титул, так же, как и Далай-лама, создательно перерождающийся учитель. Считается, что поток сознания его переходит из жизни в жизнь. Так же, как Далай-лама сейчас живет 14-й, и в настоящее время линию кармакагью возглавляет 17-й кармапа, его 17-е перерождение. И он приезжал в Россию в 2009 году, встречался с Хамбуламой, главой бурятских буддистов. Так вот это в структуре. Далай-лама и кармапа — это две параллельные школы, Гелугпа и кармакагью. И считается, что в тибетском буддизме самая старшая традиция «Энигма», ориентирована на людей типа гнева, которые прежде всего мотивированы теми недостатками, которые видят. И для них есть соответствующие методы в этой линии. Линия Гелугпа для людей типа запутанности и интеллекта, которые хотят все сначала понять, а потом медитировать. И линия Кармакагью для людей типа желания, которой главной проблемой является жадность, привязанность, желание. И это специфические методы.
Но все они ведут к одной цели. Внутри.
Как ни странно, нет. Есть в буддизме искусственные методы, которые позволяют оседлать так называемые мешающие чувства и использовать их энергию на пути к просветлению.
Управлять ими, так скажем, да? Более или менее.
Я бы сказал, поначалу, конечно, нужно создать дистанцию, чтобы они перестали нам мешать в жизни. Потом можно научиться не относиться к ним как к чему-то реальному, смотреть, как они возникают, играют в уме и исчезают, и таким образом накапливать мудрость. А высший пилотаж — это взять их энергию как чистое вдохновение в жизни, и тогда они перестают нам мешать. Но нам не приходится действовать под их влиянием и считать реальными. Просто используем... Нам не нужно кофе, когда мы злимся, правда? Но это не повод бить кому-то лицо и говорить обидные слова.
Я хотел спросить о социальной включенности буддистов. Очень интересны мне были особенности, о которых я узнал вот буквально при подготовке к этому эфиру, о том, что наука абсолютно точно не отрицается буддистами вот как научные достижения. И более того, если научный прогресс способен опровергнуть какие-то установки буддистов, они немедленно с этим смиряются и говорят, да, наука превалирует.
Да, это была рекомендация самого Будды. Он сказал, что если наука опровергнет что-то, какое-то положение моего учения, то буддистам следует придерживаться того, что открыла наука. Но так получается, что наука все больше подтверждает буддийские взгляды. Собственно говоря, буддизм славится своими поучениями о пустоте. Да, и это выглядит так очень экзотично. И это ни в коем случае не нигилизм. Это просто понимание того, что все явления составные, все время меняются, и их восприятие зависит от того, кто их воспринимает. В хорошем настроении мы видим прекрасный мир, в плохом настроении ужасный. Вот. И, собственно, последние десятки лет наука уже не воспринимает материю как что-то, состоящее из неделимых кирпичиков.
Я, знаете что, предлагаю ненадолго прерваться на короткую рекламу, дать возможность нашему гостю отдышаться, ну и нам выдохнуть и занести сюда камеру, которую принесли ваши коллеги.
Пермский разворот.
Продолжается дневной разворот на «Эхе Перми». По-прежнему в этой студии Артем Жаворонков, Екатерина Иванова.
И наш гость Петр Калачин.
Как правильно вас называть?
По должности.
Петр Калачин — это то название, которое мне дали родители, я им пользуюсь до сих пор.
Это имя и фамилия. Это имя и фамилия. Но в буддизме вы, основной вашей деятельностью является, вы, например, являетесь переводчиком, личным переводчиком в Восточной Европе вот этого самого ламы Оли Нидала.
Да. Мне посчастливилось, последние несколько лет я перевожу ламу Оли Нидала в его поездках по России и другим
восточноевропейским
русскоязычным
областям. Я буддийский учитель. По его просьбе я читаю лекции в наших буддийских центрах и в тех городах, где они действуют. Вот сегодня у меня будет лекция, и наши коллеги подскажут мне, где она,
Да, она будет. Сегодня вечером в гостинице «Урал» в конференц-зале в 7 часов, да, если я не ошибаюсь, 7 часов.
Я планирую рассказать о том, как может это древнее учение, буддизм, быть нам полезно в современной жизни, в которой мы не оторваны от общества, не уходим в монашество.
К аскетичному образу жизни.
Не практикуем в пещерах, а применяем эти взгляды, это учение и опыт медитации во всех ситуациях жизни.
Насколько я знаю, лама Оли, он немножечко... не то чтобы иначе, он со своей стороны, да, преподнес буддизм для европейцев так, чтобы он был понятен в разрезе европейского менталитета. Что именно подразумевается под этим, и действительно, каким образом буддизм проявляет себя в европейском обществе, где, возможно, это как раз-таки не религия, а один из аспектов образа жизни?
Лама Олен – один из таких культурных героев, который принес буддизм в совершенно новые для него культурные регионы, в западную культуру, которая традиционно была двойственной. Мы привыкли или верить в Бога и дьявола, в абсолютное добро и зло, или в существование и несуществование. И буддизм был чем-то совершенно новым. Буддизм как учение о том, что абсолют возможен, человек по природе своей совершенный, абсолютный Будда, потенциально, и можно его достичь. И методы алмазного пути, которые есть в трех старых школах, в том числе и в Кармакагью, позволяют достичь его в течение одной жизни. Мы говорим, что не нужно умирать, чтобы стать Буддой или встретиться с Буддами. В остальном, это тот же самый процесс, который проходил буддизм, когда пришел из Индии, где возник, и Непала, через Гималаи в Тибет. Это была совершенно другая культура. Тибетцы такие же дикие, как русские, также склонны к крайностям и свободолюбивые. И это была совершенно не та культура, как в Индии. И там было холодно, в отличие от тропической Индии. Буддизм там внешне претерпел трансформацию, но, по сути, эти методы остались такими же. И Лама Оля приносит эти методы в такой форме, в которой они привлекательны для западных людей.
Как раз вот по поводу западных людей. Они сегодня живут в гиперпотребительском мире. Очень многое из того, что их окружает, это не внутренняя потребность, не отражение внутренней потребности, а веяние моды. Буддизм – это клевая штука. Мне кажется, именно так многие воспринимают медитации, практики йоги. Насколько глубоко это проникновение в умы и души тех людей, которые все-таки становятся буддистами или относят себя к таковым?
Применяют буддистские практики.
Я совершенно согласен. Буддизм действительно клевая штука. Я занимаюсь им уже 17 лет и все больше доволен этим. И да, буддизм – это модно, и это модно уже лет 40-50 на Западе.
Но мода не подразумевает глубины.
Моде. Да. Люди приходят к буддизму, возможно, отчасти под воздействием моды. Хотя это было в 70-е годы. Я даже знаю одного индийского ламу, который пришел к буддизму во время обучения в Лондоне. Вместе с рок-н-роллом и прочими.
То есть это такой вот некий реверс, да, в обратную сторону.
Вудсток, а потом...
Что-то в этом роде. Да. Но я вижу, что люди и в России, и в Центральной и Западной Европе занимаются буддизмом глубоко. Я знаю очень много людей, которые занимаются уже 30-40 лет. И это значит, что в этом есть больше, чем мода. Потому что я не знаю никого, кто бы занимался сальсой 5 лет подряд. Или спортом, да, бывает, человек с детства увлекается. Но для веяния моды так... Буддизм дает очень много ответов и очень практически употребим в повседневной жизни. И я думаю, люди просто находят для себя, люди, которые хотят получать собственный опыт, а не верить во что-то.
Как сочетается буддизм сегодня со всеми остальными религиями? Не будет ли, как сегодня популярно из одной рекламы, оксюмороном словосочетание «православный буддист»? Может быть такое?
Конечно, люди склонны запутываться по-всякому. Но в какой-то момент стоит выбрать себе какой-то определенный духовный путь, потому что жизнь слишком коротка для того, чтобы соблюдать только внешние ритуалы. В конце концов, есть важные моменты. Будет ли жизнь после того, как закончится,
если жизнь
перестанет биться сердце? Что с нами будет происходить? Будет ли что-то происходить? И нужно какие-то методы применять в жизни. От того, что мы записались в какую-то культурную группу, наша жизнь не изменится. Мало записаться в буддисты. Речь Будда дал эти методы для того, чтобы люди могли становиться счастливее свободнее во всех ситуациях. Я думаю, что если мы говорим о христианстве, то у многих друзей и у меня самого этот переход в буддизм был совершенно безболезненный, потому что не нужно было ни перед кем отчитываться, что теперь я не буду носить крестик, а буду медитировать. И можно сохранять хорошее отношение к учению Иисуса, основанному на любви, но при этом взять себе другой путь, да, без веры в какую-то высшую силу, с доверием к совершенству человека.
Часто ли вы сталкиваетесь с непониманием и отторжением тех идей, которые вы несете?
Со стереотипичностью мышления по отношению к буддизму именно?
На самом деле не очень часто, потому что я не кричу на каждом шагу, что я буддист. Нет, на самом деле не часто. Стереотипы, наверное, у людей есть, но...
Я почему задал этот вопрос? Потому что точно знаю, что Оли Нидл, вот тот самый лама, лама-учитель, да, если да. быть корректным, был удостоен премии Ассоциации ЮНЕСКО за поддержку и развитие диалога между людьми, развитие всестороннего диалога между людьми. Я уж не знаю, как точно называется эта премия, но тем не менее институты, организации, общественные объединения признаны, наградили его, и мне это кажется как раз за...
По-моему, это была премия за диалог, вклад в дело мира и развитие. Так это было сформулировано.
Ну, то есть мы можем сказать, что европейская общественность в данном лице в виде ЮНЕСКО абсолютно точно приняла весь вклад, который внес как раз-таки Оли Нидл в течение европейского буддизма и его интеграции в современное общество.
Видимо, да. Ламу Оли и его жену Ханну за многое можно благодарить, потому что с их помощью эти уникальные методы тибетского буддизма очень живы на Западе. Есть у них около 700 центров, десятки тысяч учеников по всему миру. И кроме того, кроме учеников, очень многие люди узнали из первых рук о том, что такое буддизм и как он может быть полезен. Пользоваться этим или нет, это уже дело частное, но...
Ну, так говорят представители всех религий. Хотите, верьте, хотите, не верьте.
И это замечательно.
Знаешь, здесь идет как раз-таки различие. Я просто неоднократно присутствовала на лекциях Ламы Оли Нидла, и вот с чего зачастую они начинаются? Это с того, что в мире есть религии веры и есть религии опыта. Вот в чем это принципиальное различие? Мы сейчас не говорим конкретно, например, о православии и буддизме, да? Мы говорим именно о течениях веры и течениях опыта. В чем разница?
Наверное, самое важное – это то, что в религиях веры есть такая фигура, как Бог, такое высшее существо, которое когда-то сотворило мир, населило его живыми существами и после их смерти судит за выполнение своих заповедей. Они еще называются...
Ну, это самое примитивное такое, это какой, описание да? того,
на
что
пальцах.
Есть.
Ну, так, во всяком случае, такие основополагающие воззрения и христианства, и ислама, и иудаизма. Бог сотворил мир и посредством пророков передал людям заповеди, и потом именно соблюдение этих заповедей определяет, попадет человек в рай или в ад в той или иной религии и веры. В буддизме нету такой фигуры, как Бог-творец и Бог-судья. Считается, что мир возникает по естественным законам, а люди переживают счастливые или несчастливые состояния ума в зависимости от того, делают ли они хорошие вещи или плохие. И это принципиальное различие. Практикующий буддист...
Человек добрый,
берет на себя полную ответственность за свою жизнь. Это, с этого буддизм начинается. Если человек думает, что счастье придет случайно или от какой-то высшей силы, то для него есть другие хорошие религии, но буддизм не для него.
Что касается быта окружающего человека, который выбрал свой путь в буддизме. Ограничения... символы, которыми наполнены почти все мировые религии, определенная обрядовость присутствует здесь?
Это зависит от культур. Я предполагаю, что ритуалы очень важны в тех культурах, где люди не очень представляют себе суть учений. Да, если уровень образования не такой высокий, как в России, то, наверное, людям будет полезно... кланяться перед статуями Будды, обходить по часовой стрелке ступы, такие монументы просветлению. Чем больше человек в состоянии усвоить сущность поучений, тем меньше ему нужно ритуалов. И это не только в современном российском обществе или Западной Европе. Так было в буддизме всегда. Были люди, которые практиковали медитацию в пещерах без всяких изображений, будд, статуэток, алтарей. Они практиковали саму сущность поучений. Медитировали, чтобы узнать свой ум, чтобы увеличить дистанцию по отношению к мыслям и чувствам и на собственном опыте пережить то совершенство, о котором говорит Будда.
Вот есть у меня вопрос. В одном из монастырей буддийских, которые расположены, я просто боюсь сейчас ошибиться, в одной из трех перечисленных республик находилось тело монаха, которое находится в длительной медитации. Вот как это объясняется с точки зрения буддизма, физики и биологических процессов?
Он в летаргическом сне?
Грубо говоря, да.
Да, это Хамбулама Итигелов, который в начале 20 века попросил после смерти закопать его тело на 50 лет.
Действительно есть вера в то, что он проснется, оживет?
Нет, это не предполагается, но он там сидит и не разлагается. Его тело можно увидеть, переехать в Волгинский Дацан под Улан-Удэ.
В Бурятии, да.
И эта часовня какие-то дни открыта для посещений, можно увидеть этого человека, это тело. Да?
Оно
не разлагается.
Мумифицировалось.
Оно самосохранилось.
Или оно просто вот находится в каком-то стабильном положении, состоянии.
Я понятия не имею, как это ему удалось, но такие явления известны в тибетском буддизме. По-тибетски это называется кудунг, такое нетленное тело. И первый лама Оли Ханны Нидолов, еще до того, как они сами стали ламами, Лопен Цечу Ринпоче, который переезжал в Россию много раз, тоже после смерти остался в таком нетленном виде.
Это чудо? Потому что я знаю, что в православной религии есть тоже мощи святых, которые...
Да, такое явление есть.
Или это физическое состояние какое-то определенное? То есть,
у меня нет материалистических объяснений этому. Я думаю, что это чудо.
Хорошо. У нас, Артем, есть какие-то вопросы? Ты говорил, что были предварительные.
Не будем их принимать. Я думаю, что у нас, у самих. Мне хотелось бы вернуться все-таки в Западную Европу. Я прошу прощения у наших слушателей. Была возможность набросать.
Они еще могут прийти на лекцию.
Возвращаясь в Западную Европу, сегодня количество людей, которые выбирают буддизм как путь своего самосовершенствования, путь, который начинает превалировать у них в голове над тем, что им дает внешний мир, растет. При этом без видимой плохое опять слово скажу, но все-таки агитации, пропаганды с вашей стороны. Хотя при этом миссионерство – это практика почти всех мировых религий.
Но не буддизма. Это считается
К чему же тогда ваши лекции, если это не...
Нет, лекция – это не миссионерство, это все-таки немножко другое. Это скорее просветительская деятельность.
Да, когда профессор в университете читает лекцию по квантовой механике, он не считает, что он ее, что он агитирует людей верить в электроны.
Миссионерство – это все-таки обращение больше в какую-то религию, да?
Это открытое предложение. Люди, которым интересно, могут прийти, послушать, узнать, что буддисты думают о своем учении. Никто не обязан становиться буддистами. На самом деле мы даже не считаем... Сколько друзей медитируют в наших центрах? Мы не ведем каких-то списков буддистов.
Нет десятины, нет добровольных пожертвований. Я понимаю, что церкви живут в основном за счет пожертвований, за счет денег, которые приносят им прихожане, неважно даже какая это религия. За счет чего живет буддизм?
Наши центры в России и в Европе финансируются точно так же. Люди чувствуют, что... Да, это самофинансирование. Люди, конечно... платят членские взносы на то, чтобы было электричество в центрах, чтобы их можно было строить, чтобы они выглядели хорошо. Но это общая практика. Когда люди хотят что-то сделать, независимо ни от кого, они достают деньги из своего кармана.
Некая общинность такое.
Дилетантский абсолютно вопрос. С самого начала вы говорили о преемственности лам, учителей, о их перерождении. Кто пальцем показывает, что именно он... Вот должен быть ламой. Как вот этот самый датчанин Оли Нидол вдруг стал ламой?
Нет, ты ошибаешься. Оли Нидол, он учитель, который по просьбе Кармапы, а вот именно Кармапа путем перерождения определяется следующим.
Да, Кармапа – это такой очень отчетливый пример сознательного перерождения. Лама Оли тоже отмечает какие-то сны в детстве, с образами, которых он не мог видеть в своей Дании. Ему снились, что он защищал людей в красных одеждах в горах, а гор он на тот момент не видел. И да, он тоже, лама Оле тоже распознан Карбапой и другими ламами как перерождение ламы.
А как это происходит? Есть какой-то свод, который позволяет вычленить человека и сказать, да,
это во многом процесс субъективный, основан на узнавании. Что касается Кармап, то каждый Кармапа или оставлял письмо с предсказаниями, где найти следующего мальчика, или сам говорил, что он Кармапа. И вот 17-й Кармапа в детстве говорил своим родителям, я Кармапа, и описывал подробности своего монастыря из прошлой жизни. Родители всячески просили его этого не говорить, потому что это было небезопасно.
Но это тоже воспринимается на веру другими людьми, которые говорят, да, да, мы верим. Был такой... Да.
Конечно, я понимаю, тут...
Скептицизм, мне кажется,
есть
место.
Конечно,
быть.
Скептицизм, особенно в традиционных обществах, где титул сознательно переродившегося ламы связан с каким-то имуществом, влиянием в обществе. Но если посмотреть на то, как функционирует 17-й Кармапа, то видно, что он в состоянии учить тысячи людей, и это... И чувствовал себя совершенно естественно, будучи подростком в этой роли, потому что он был возведен на трон, как Кармапа, в возрасте 11 лет, и во всей этой церемонии, можно посмотреть видеозапись, видно, что этот мальчик чувствует себя совершенно уместно, естественно, как будто всю жизнь этим занимался.
Далай-лама, ну, встречается с президентами и королями, и при этом цитируется постоянно и в интернете, хотя... По большому счету, Далай-ламой-то стал тоже в детстве, если я не ошибаюсь.
Да, он был узнан. Считается, что ученики ламы за счет их связи могут почувствовать, узнать этого следующего мальчика или девочку, если это...
А были перерождения в женском обличии?
Да, кстати,
женщины обычно... Да, были, но женщины обычно в азиатских обществах занимают гораздо более скромное положение.
То есть
хотя есть учителя женщины. Угу. И в наших западных центрах алмазного пути у нас примерно столько же учителей женщин, сколько мужчин.
Вот, кстати, по этой части, ведь сегодняшнее западное общество, говорят, растеряло даже ту традиционность или на пути к растере тех традиционных устоев, которые... веками складывались там, ну и под покровительством традиционных религий. Где-то католицизм,
скрепы,
где-то протестантизм, свободные отношения к наркотикам, однополые браки, да войны, черт возьми, из которых Европа не вылазит сегодня, смешение культур, политкорректность, все
излишняя
эти...
толерантность, да. Где-то наоборот нетерпимость. Как с этим? Как посмотреть на это сквозь призму буддизма?
Буддизм все равно ведь пришел на эту почву, и все равно ему приходится с этими вызовами сталкиваться там.
Люди всегда сталкиваются с какими-то проблемами. Мир никогда не был радужным. А если мы говорим о древности, то Средневековье и в Тибете, и в Европе, и на Ближнем Востоке всегда было жестоким. И я думаю, что современный мир гораздо гуманнее, и у нас сейчас гораздо больше законов, в принципе, в северной части Евразии, чем даже 100 или 150 лет назад. Последняя ведьма была сожжена в Европе в конце 19 века. Крепостное право указом начало отменяться в середине 19 века. Так что сейчас жизнь гораздо больше предоставляет людям возможностей. Конечно, не каждый умеет воспользоваться этими возможностями. Как вы отметили, многие люди идут путем потребления, просто потому что они поддаются инстинктам. Но буддизм, особенно буддизм великого и алмазного пути, как таким... более высокий уровень поучения Будды, позволяет людям действовать с сочувствием ко всем без исключения существам и на основе мудрости того, что все обусловлено и непостоянно. И действовать с сочувствием по отношению ко всем существам — это очень полезно, потому что тогда человек учится и как бы настраивает себя на то, что он будет заботиться и о тех, кто ему нравится, и о тех, кто ему не нравится.
Радикализация неизменная,
вот
социальная,
я хотела как раз.
Не знаю, социальный вирус, который все время все благие начинания в конечном итоге превращает в то, с чем в свою очередь приходится бороться. Сколько людей, столько и мнений. Нельзя всех поставить на одну дорогу и заставить их идти к светлому будущему.
Если
и в любом
хотят,
случае, кто-то,
это неплохо,
кто-то решит, да, кто-то решит свернуть, а кто-то решит, что он знает эту самую дорогу и
чтобы
потащит за собой
учится,
остальных.
Да.
Радикализация в буддизме как таковом возможна. Есть ли примеры, когда радикальные буддисты сжигали храмы других религий?
Буддисты сжигали и храмы друг друга, но не по причине идеологии или религии, а по имущественным причинам. Войны были во всем мире, и буддисты
принимали
не становятся сразу святыми людьми. Да? Буддисты воевали и друг с другом, и с другими племенами. Тибет не был
вот
священным местом. Индия, не, да? Индия тоже как... Любое княжество всегда воевало с другими княжествами. Это было и в Европе, и в Азии. Но это не было по причине идеологической или религиозной. Буддизм не призывает к священным войнам. Будда сам говорил, что после его ухода со временем появятся еще и другие религии, которые будут учить другим истинам и как бы, другим воззрением, так скажем. И эти другие религии могут быть полезны другим людям.
Если сегодня все-таки посмотреть на социальную структуру, все-таки любая религия в какой-то степени социальный институт. Если есть центры, если есть общение, если есть желание людей финансировать существование этих центров, значит, должна быть какая-то структура управления. Вот мы немножко говорили об этом вначале, но все-таки, что сегодня из себя представляет буддизм как таковой? Далай-лама не является верховным правителем, опять же, в кавычках, я абсолютно дилетантски сейчас к этому подхожу, не является верховным руководителем буддистов всей планеты. Он является руководителем одного направления.
Да. И он был по совместительству царем Тибета. Тибет был теократическим государством, и на протяжении последних веков далай-ламы были не только главными ламами линии школы Гелугпа, но и по совместительству главами правительства, соединявшего духовную и светскую власть.
Теперь Тибет — это спорная территория.
Тибет — это часть
Китая.
Китая.
Китайской Народной Республики.
И далай-лама является главой правительства в изгнании, но это уже тянется так долго, что, я думаю, эта функция...
Скорее номинально, да, чем функционально, да?
Кроме направления, которым...
Ну, если вот отвечать на вопрос, какие формы принимает институционно буддизм, то я знаю, как это в России. В России есть ассоциация буддистов Кармакагью, объединяющая буддистов именно этого направления, учеников Ламы Оли и 17-го Кармапы Тая Дорджа. И это одна из религиозных ассоциаций. В других странах происходит похоже. В Германии, насколько я знаю, эта организация вообще не является религиозной организацией.
Общественная.
Это общественное объединение людей по интересам. В Польше это одно из таких вот религиозных объединений. То есть функционирует так же, как другие религиозные объединения. Не знаю, правда, как они функционируют.
Но все будет зависеть от того, с каким учителем, с каким, ну, опять же, в кавычках, миссионером встретился тот или иной человек, который в конечном итоге принял решение для себя познавать мир и истину через буддизм.
Для кого что ближе?
Конечно. Особенно на этом высшем уровне буддийских поучений, который называется «Алмазный путь» или «Ваджраяна», учитель определяет стиль развития ученика и подбирает каждому ученику конкретные методы. И здесь... Развитие ученика основано не только на потреблении какой-то информации из книг, такого интеллектуального знания, но и на получении прямого опыта знания природы ума от учителя.
природа ума. Как хорошо звучит, какое замечательное словосочетание.
Это и цель этому, буддизма.
Этому можно научиться?
Да, каждый буддист амбициозно ставит себе задачу стать таким, как Будда. То есть познать на собственном опыте природу ума.
А что она из себя представляет? Вы не познали? Есть люди, которые познали.
Если бы я познал природу ума, это было бы очень... Я бы сидел, но вам бы это было более заметно. Ну, я работаю над этим. И с большим удовольствием. Да, Лама Оля так хорошо знает ум на собственном опыте, что может этим опытом поделиться с другими. Он в состоянии передавать эти высшие поучения.
Он несколько раз был в России.
20 с чем-то.
Да, несколько десятков раз.
Да, ежегодный зимний тур в том числе. Насколько я знаю, последние пару лет, по-моему, он не принимает участие уже в самом туре полностью.
Год на год не приходится. В этом году ему пришлось готовиться к операции. Он отменил несколько поездок.
Он пожилой человек.
Да, недавно мы отмечали 75-летие его в Варшаве на курсе, где он учил более 4000 человек в большом спортивном зале. Он в замечательной физической форме. Так он каждую зиму старается приехать в Россию. Это самая длинная его поездка по какой-то стране. Понятно, Россия
ежегодная
довольно длинная страна.
Купание в Байкале в 30-градусный мороз.
Ставшее традиционным буддийским развлечением.
Да, транслирующиеся на многих, кстати, телеканалах там региональных, и это очень всегда забавно звучит, когда... И вот сегодня 300 буддистов со всей Европы прыгнули в Байкал на улице минус 30. Картинка...
Что важно, такое же количество вышло из Байкала. Ни одного человека еще там не оставили.
Немного о вашем личном опыте. Вы рождены были на территории бывшего Советского Союза, и в отличие от многих традиционных религий, сегодня для постсоветского пространства буддизм подвергался наиболее жесткому гонению, потому что там чуть ли не до основания стерли все, что к этому имело хоть какое-то отношение, и святыни, если их так можно называть, и людей, которые были к этому приверженцами, хотя, может, потому что их было по сравнению с христианами, например, не так много, и они быстрее оказались вот под этой самой, под этим мечом. Как вдруг случилось так? Это все пришло к вам с момента распада Советского Союза. Вы белорус по происхождению, если не ошибаюсь.
Я родился под Питером в России. В русскоязычной семье, как и все русские, мы очень перемешанные. И я такой русский, что наполовину еврей.
Как оно обычно
бывает. Но я родился в русской культуре. Мы говорили по-русски в семье. Вырос на Беларуси, и там тоже мы говорили по-русски. И буддизмом познакомился благодаря тому, что мой друг рассказал мне какое-то интересное дело. И мы поехали из Минска в Пятигорск. Связь. Уже тогда это была Россия.
Как независимое государство?
Независимое государство, но к тому моменту опять образовался Союз России и Беларуси. Там, в принципе, мы сейчас...
Да и сейчас у нас.
Союзное государство. Да. Вот. Короче, это не так важно. Мы поехали в Пятигорск, и там встретили... Там я впервые встретил Ламу Оля. Это был курс медитации. После этого я начал медитировать.
С нуля просто? Вот вы приехали, заинтересовавшись?
Да. На самом деле, мой друг довольно много мне рассказывал о том, что ламы сознательно перерождаются, что с точки зрения буддизма все явления — это объекты ума, как бы иллюзии. Все это было очень интересно.
А скепсиса не было к этому? Сразу было открытое сознание для получения знаний? Или все-таки было какое-то сомнение, что что-то может тут...
Скепсис пришел чуть-чуть позже, когда я начал разбираться с этим учением. И это тоже часть практики буддиста.
Человеку
все проверить, проверить своим умом, а то, что не получается проверить только умом, проверить на собственном опыте. И, конечно, многие положения буддизма противоречат нашему привычному восприятию. Когда говорится, что эго, наше воображение в таком индивидуальном уме, это иллюзия. Это такое смелое утверждение. Конечно, оно требует проверки. И да, это был скепсис, но потом я стал искать, где я могу найти свой ум. А после этого друга стал искать, когда же он возник. И для себя я не нашел. Может быть, вы найдете?
Будем надеяться. Эфирное время наше подходит к концу. Отказались мы от местных и от федеральных новостей. Наверстаем упущенное. Не забывайте о том, что у нас большая информационная программа сегодня после 18 часов. Ваш покорный слуга проведет ее для вас. А сейчас в этой студии были Артем Жаворонков, Екатерина Иванова и Петр Калачич.
Калачин.
Я прошу прощения. Почему-то мне захотелось так.
Это потому, что Петр сейчас живет в Польше, как я поняла, видимо, от этого.
На Польшу натянул. Тут спрашивают, когда мероприятие. Ну, не рекламу ради, но все-таки основная это цель приезда Петра сюда, это мероприятие. Сегодня в гостинице «Урал» в 19 часов.
На четвертом
билеты
этаже,
все распроданы.
Да. Насколько я знаю, что цена входа очень чисто символическая, поэтому не пугайтесь нарваться на какие-то огромные деньги. Всех, ну, как бы от себя могу порекомендовать сходить, потому что это просто интересно даже хотя бы для собственного развития.
Спасибо. По крайней мере, вы узнаете, что такое буддизм глазами буддистов.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое.
Услышимся буквально через несколько минут. Погода будет на эхе. Не переключайтесь. Коллеги, спасибо. До свидания.
Спасибо.
До свидания.